Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора, и мы ведем нашу программу из специальной такой черной студии, поскольку тема к этому располагает. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас в программе «Красная линия». Видите, черная студия, красная линия, все на контрасте. Сергей Павлович Обухов, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член Президиума Центрального комитета Компартии и доктор политических наук. Сергей Павлович, рады вас видеть.
Я тоже очень рад приветствовать всех слушателей и зрителей Красного радио «Аврора».
Красной линии.
И красной
программа
линии.
«Красная линия».
И «Красной линии», «Аврора». И «Красного радио», да. И «Красной Авроры».
Ну что же, обновим черную студию, поговорим об идеологических поисках, которые ведут власти все эти годы новой государственности. Для неискушенного зрителя кажется, как будто бы ничего и не происходит. Но на самом деле, кому как не вам знать, что идут, наверное, интенсивные даже поиски, если не национальной идеи, то хотя бы какого-то эрзаца. То, что можно дать публике. Сколько требований было закрыть Ельцин-центр? В Екатеринбурге, да, в бывшем Свердловске. Вместо этого мы видим открытие нечто подобного Ельцин-центра в Москве. Из года в год люди задаются вопросом, зачем закрывается мавзолей на 9 мая, а все это продолжается. У нас чехарда символов, конкуренция, какая-то вражда смыслов. Как будто бы специально разжигается война красных и белых, которая уже давно закончена. Расскажите, что на самом деле происходит на идеологическом фронте государства?
Вы очень большой всеобъемлющий вопрос поставили и тему. Я понимаю, 40-летие перестройки и как там больше социализма, больше демократии, которая обернулась своими противоположностями, оказалось больше капитализма и больше авторитаризма. Так вот, действительно, спустя 40 лет, наверное, пришло время все-таки задумываться о том, что происходит в идеологическом смысле, в глобальной мировой конкуренции, а глобальная мировая конкуренция навсегда была вокруг идеологических смыслов, чтобы нам не говорили про прагматизм и все остальное, потому что культурно-историческое первородство, культурно-историческая гегемония, они главные для обоснования территории, владение территорий, владение несметными или ограниченными богатствами. Поэтому здесь вся квинтэссенция мировой борьбы за собственность, за власть, за контроль. Здесь и квинтэссенция всей геополитики. И вот оказалось, что наша российская элита, наша российская партия власти здесь абсолютно не конкурентоспособна за все те 40 лет, которые идут пресловутые перестройки, реформы. Перестройка начиналась под лозунгом «Устали от всевластия КПСС, КПСС дай порулить». Да? Угу. Шестую статью Конституции в итоге заменили 80-й статьей Конституции. Шестая Конституция гласила, что руководящий, направляющий является коммунистическая партия. Статья 80-й Конституции нам пишет: основные направления внутренней и внешней политики определяет президент Российской Федерации. То есть был коллективный субъект политики, а теперь персоналия. Ну, понятно, что персоналия и вся политическая система, висящая на одном крючке, она не всемогущая. То есть должен быть аппарат исполнения. И вот от имени Верховного Главнокомандующего действует тысячи, сотни исполнителей, никем не подконтрольных, в отличие от президента, никем не избираемых. То есть это тоже такая вот теневая ширма. Так вот, возвращаясь к тем поискам смыслов, которые мучают нашу партию власти, она проделала большой шаг. Да, сначала была для того, чтобы расправиться с социализмом, нам втюхивали идею конвергенции, нужно все брать лучше от социализма, но мы против всяких измов, от капитализма, рыночная экономика, социализм с человеческим лицом, реформы без роста цен, Борис Николаевич, лягу на рельсы, если будет, как в Польше, реформа с ростом цен, на рельсы никто не лег. Кстати, очень заразные эти самые вещи. Я прослушал отчет госпожи Набиуллиной, Центральный банк. Она нам уже с какого там лохматого года обещает рост цен не выше 4% и ограничение инфляции. Я ее спросил, а что будет, если в 2026 году, вот вы поставили задачу, инфляция не 20% для бедных слоев, а 4%. Что будет? Ну, вы ляжете на рельсы, как Борис Николаевич. На рельсы ложиться она не хочет. Она говорит, мы будем анализировать. Вот если обещание не исполнится, будем анализировать. Так вот, возвращаясь к этим идеологическим поискам, да, мы прошли от оголтелого либерализма, ну как же, Европа, как новое мышление Михаила Сергеевича, да, а потом общеевропейский дом и все такое прочее. Европа от Атлантики до там, до чего, до Тихого океана. Все будем жить. И вот мюнхенская речь господина Путина, 2007 год, показала. Не получается, да, каменный цветок, Европа. Как нас обманывали, так и продолжают обманывать. Как не хотят олигархическую дуньку пускать в сытую и довольную Европу, так и не пускают. А русские, даже олигарх, это все равно человек второго сорта. Ну вот после этого наша элита и задумала, что нужно какие-то бы вот эти вот все тезисы, или как сейчас можно говорить, нарративы, да, нарративы, они не катят, потому что мы уже, по признанию Владимира Владимировича, хотели быть буржуинскими, вашими буржуинскими, дали нам банку варенья, да, пачку печенья за то, что мы сдали советский социалистический проект, за то, что мы сдали вторую сверхдержаву мира, за то, что мы отказались от своего, скажем так, своей альтернативности Западу. Отказались. Ну, получили банку варенья, да, начался вот этот рассвет всеобщего потреблятства через букву «Т».
Да,
через букву «Т». Так вот, оказалось, что на идеологии потреблятства ничего не вырастешь и не защитишь, в том числе олигархические капиталы. Ну и вот в итоге 14-й год «Русская весна». Власть всколыхнулась, и общество всколыхнулось. Уже вот эти вот надоевшие оскомину либеральные идеи вроде бы пошли в отставку. Но потом слово «русская весна» почему-то забыли, она стала крымской. Потому что забоялись вот это вот движение народа к смыслам, к восстановлению единого Отечества, к патриотизму, а не к тому, что зачем выиграли Великую Отечественную войну, пили бы баварское. Напомню, это все лишь было 30 лет назад, вот эти все тезисы нам внушали, да, а зачем вы выиграли, а зачем Ленинград обороняли, это все еще было недавно. Вот представляете, все-таки какой сдвиг менталитета он прошел. Я хочу сказать, что нас спасла, вот, собственно, память о Великой Победе. Нас как нацию, как народ. И не через официальную политику властей. Да, Компартия защищала эти смыслы, ее обвиняли, называли краснокоричневыми, такие-сякие. Вот эти вот советские смыслы Компартия отстаивала, но здесь великое подспорье, генетическая память семей. То есть и вот эта вот память о Великой Победе, она позволила нам перебороть вот эту вот заразу либерализма, той ельцинщины, которая навязывалась стране. Но на низовом уровне это, да, есть вот этот вот советизм. А наверху? А вот наверху идет сплошное метание. Хорошо, против однополярного мира Владимир Владимирович Путин выступил. В 22-м году началась специальная военная операция, потому что уже нельзя было смириться с бесконечными обманами, с бесконечными геополитическими отступлениями. потому что уже наша партия власти, ее просто под зачистку, под нож западные партнеры отправили. Поэтому, слава богу, начало собираться, сопротивляться. Но что может мятежная провинция глобального мира противопоставить глобальному миру? У большевиков была альтернативная идеология. А что может противопоставить наша партия власти, как восставшая провинция глобального мира по-американски, со всеми ужасами, которые навязывала вот эта вот современная западная повестка от трансгендерства до так называемого как там, защиты климата. А защита климата — это не защита климата, а просто конкуренция транснациональных корпораций энергетических, до идей антропологического перехода. Ведь западный мир в итоге предложил обществу через Давосский форум, через Клауса Шваба альтернативу. Какой? Антропологический переход. То есть возникает нация, две расы. Да, расы сверхлюдей, да, которые имеют право на бессмертие и так далее. И, скажем так, зависимые от наркотиков, зомбоящиков и всего, основная масса людей, которые управляют. Вы понимаете, да, к чему я клоню, к чему, что это за антропологический...
Не случайно отцом Шваба был, по-моему, офицер СС. Поэтому, да, восприняли идеи.
То есть, слава богу, наша власть на краю пропасти остановилась, да, начала специальную военную операцию. Но вот это противостояние с Западом. А смыслы какие? Какие смыслы? Вот тут вот опять ключевое. Что пошло в ход? Пошло в ход, скажем так, антикапиталистическая риторика Владимира Владимировича. Я процитирую его фразу, да, что там «капиталист себя изжил». Да, форум Валдайский. Ну, хорошо, он себя изжил. А что взамен? Что взамен? Дальше пошло, крушение СССР – это величайшая геополитическая катастрофа. Да, хорошо. То есть постепенно стали властью приниматься на вооружение тезисы советской державности. Но ведь советский идеологический проект – это не только державность. Смысл советского идеологического проекта – это государство социальной справедливости. И вот здесь у нас с идеологическими поисками власти очень большая проблема. Потому что признать при нарастающем социальном расколе, при нарастающей дифференциации, при попытках вести сегрегацию и на уровне системы образования, здравоохранения. То есть одной державной риторикой это не прикрыть. И вот ключевой вопрос, Владимир Владимирович его задал, капиталист себя и жил, а что нынешняя власть собирается предложить русскому российскому обществу вместо вот этого ижившего капитализма? И здесь у меня, например, как у политолога, эксперта и депутата, большие сомнения, что нам хотят предложить что-либо прогрессивное.
Вот вы удачно обмолвились, что они риторики прикрывают что-то. И такое впечатление, что именно вся риторика создана для прикрытия тех же самых реформ. Вот смотрите, в этом году символически сталкиваются два юбилея. 40 лет перестройки, о которой уже говорили, 80 лет Великой Победы. Да, противоположные вещи. Перестройка начиналась, как говорил Горбачев, там, ускорить и углубить, да? И предлагалось еще заново читать Ленина. Вот. Ну, вряд ли кто-то это сделал. Углубили дыру, ускорили скорость падения. Да? Вот. И на фоне сдрапированного мавзолея вот эти столкновения смыслов, наверное, будет еще сильнее. Несчастные люди, которые смотрят телевизор, вынуждены это делать в силу обстоятельств, они подвергаются этому воздействию идеологическому разрозненному, да, каждый день. И вот аналитики, если посмотрят программы, видят, как меняются эти самые нарративы. Буквально один вживляется, как чип в мозг, потом вырывается, и второй. А вот с Сейчас же идут так называемые переговоры, да? И чувствуете, как элиты обнадежились, что можно вернуть все назад, чтобы было все как при дедушке? И опять возникает призрак мертвого Ельцина.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Да, вы правы, потому что ключевой вопрос, первое, что после капитализма у Владимира Владимировича, второй вопрос, а куда делись либералы, а оказывается они никуда не делись, вот господин Силуанов с новой приватизацией, то есть в воюющей стране предлагают новую глобальную приватизацию, вы чего, совсем, как говорится, охренели, да, значит, в воюющей стране дальше убивают обрабатывающую промышленность, все, как там, они охлаждают, да, охлаждают экономику, я имею в виду Центробанк и всю эту вот либеральную хевру, которая концентрируется вокруг социально-экономического блока правительства. Говорят, вот очень не надо с отрицательным знаком оценивать нашу денежно-кредитную политику. Ну, как ее еще, наверное, можно оценивать? То есть вы обещали нам, что инфляция будет остановлена, а она... не собирается останавливаться, он растет. Ваши меры, либеральные, монетаристские, не действуют. А вы нам дальше поете, что все хорошо, все хорошо. Значит, вот буквально свежее обсуждение в Государственной Думе. Что должна власть нормальная бы предложить обществу, ну, в условиях столкновения с Западом? Да, понятно, альтернативность. Альтернативность тому, ну, у нас пока вся наша альтернативность Западу тем, что мы определяемся под названием традиционные ценности, но традиционные ценности в весьма узком понимании, кто как спит, каким образом. А дальше этого понимания нет, но ведь традиционные ценности, справедливость социальная, это традиционная ценность. То есть социальная между... справедливость – это русская национальная традиционная ценность. Вы проводите манипуляции выборами через электронное голосование, голосование бюллетенем, которое подразумевает акт передачи гражданину своих полномочий как единственному носителю законной власти тому или иному представителю власти, вы сводите к казино на экране монитора, который невозможно отследить. Поэтому ваша концепция традиционных ценностей, господа, она очень ущербна. Поэтому давайте разбираться, что вы под этим хотите подразумевать, что вы хотите иметь. Геннадий Андреевич Зюганов вот в начале этого года, на мой взгляд, принципиально поставил перед властью и перед обществом пять вызовов, пять вопросов, на которые должна ответить все идеологические изыскания партии власти в том числе. Первое. Вымирание русского государствообразующего народа и других коренных народов. Вот в Центральном федеральном округе, по-моему, за год вымирание 200 тысяч русских. Это областной центр. Вот можете себе представить, нет, исчез с лица земли все население областного центра. А нам на этом фоне там рассказывают, да, мы сделали налоговый вычет там для каких-то семей, для второго ребенка, там он будет не 100 рублей, а 300. Угу. Вы же понимаете, что это профанация. какие вызовы, какие идеи вы предлагаете для решения вопроса демографии и вымирания? Ведь вопрос концептуальный. У вас концепция пространственного развития страны. Русские не размножаются, вы видите, в человениках, крольчатниках и муравейниках, которые вы день и ночь строите. Мало того, что жилья как такового не хватает, а с другой стороны, у вас размеры даже квартир возводимы так, минимальные. Я уже не говорю про социальную сферу и социальный блок. То есть вы какую концепцию предлагаете? Вот мы говорим, как КПРФ, нужна концепция малоэтажной России. Нужно, говорит, русские в малые города, потому что для этого должна быть работа, социальное обеспечение. Значит, Россия без медвежьих углов, где социальная доступность и коммуникации должны быть. Вот вы вкладываете в инфраструктуру, поддерживаете эти предложения. Значит, какой ваш вызов, как партия, как вы отреагируете на этот вызов демографический? Пока только, скажем так, какими-то мелкими технологически-прагматическими мерами, вопиющий социальный раскол в обществе. То есть традиционная ценность – это социальная справедливость, что бы вы ни говорили, господа хорошие. То есть вы ее отрицаете? Где у вас налог на сверхдоходы? 4 триллиона рублей банковский сектор. Ростовщики-перекупщики, 4 триллиона доходы, сверхдоходы, небывалые доходы. Что такое доходы банка? Доходы банка – это убытка гражданина, платящего проценты, это убытки сельского хозяйства, убытки промышленности. Давайте обложим сверхдоходы банков, доходы по состояниям наших олигархов повышенным налогом. Но вы же КПРФ не хотите слушать по этому поводу, а при этом говорите, что вы там чего-то за социальную справедливость. Социальная справедливость – это прежде всего налог на корпорации, налог на богатство, налог на сверхдоходы банкиров. Есть? Нету. Вы только, мы вас за, сколько там, за 15 лет только подвигли к небольшой подвижке, к подоходному налогу, и то в вашем исполнении это затронуло больше средний класс, чем олигархию. Следующий вызов – неконтролируемая миграция и, по сути дела, народозамещение. Да, Владимир Владимирович там беспокойный, Басрыкин говорит, Государственная Дума, я соавтор целого ряда законопроектов, говорит про, что нужно заниматься неконтролируемой миграцией. Но вообще-то, когда ваш покорный слуга в 2011-2012 годах вносил законопроекты о трудовых визах, вот все те, которые сейчас озабочены миграцией, его блокировали. Когда я вносил о необходимости повышения налогов для тех предпринимателей, которые привлекают иностранную рабочую силу, такой механизм есть во многих странах, чтобы не стимулировать заинтересованность миграции, тоже проголосовали. Когда ваш покорный слуга предлагал законопроект о том, что имеющие судимость непогашенную и тяжкие преступления не въезжали в Российскую Федерацию, опять все те, которые сейчас озабочены миграцией, говорят, ой-ой-ой-ой-ой. Но спустя 10 лет какие-то частичные меры мы приняли, хотя по трудовым визам теперь это труднее сделать, у нас теперь единое евразийское пространство, но можно сделать оргнабор, как в Белоруссии. То есть, а здесь что наша власть говорит, кроме как патриарх, да, говорит об анклавах, Совет Безопасности говорит об мигрантских анклавах в других городах, но кто это допустил? То есть, опять же, это неконтролируемая миграция допустила олигархат, которому два мигранта с лопата заменяют экскаватор. И все благие пожелания Владимира Владимировича о том, что нужно создать 25 миллионов высокотехнологических мест, наша бюрократия успешно игнорирует. Начитались о 7 миллионах. Но нехватка рабочей силы и нежелание повышать на этом фоне производительность труда – это просто родовая травма нашей олигархии, предпринимательства. Здесь государство должно стоять с кнутом, оно не стоит. Дальше. Искусственный интеллект и цифровизация. Само по себе технический прогресс никто не отменяет. Но весь вопрос – а кто контролирует искусственный интеллект? Какие группы получают дивиденды от цифровизации? И кто закладывает программу? программу, контролирует ли их общество. А здесь мы с вами, как говорится, с большими проблемами. Я как депутат занимался проблемой обязательностью записи разговоров пациента с врачом в поликлиниках. То есть после больших там трудов что-то там удалось добиться деанонимизации, хотя, в принципе, на мой взгляд, это я требовал запретить вот эти записи. Ну, когда идет интимный разговор врача и пациента о его болезням, а это потом становится предметом разбирательства. И на фоне того, что у нас персональные данные, мы вторая страна по масштабам утечки персональных данных и неконтролируемости. Это вот, к примеру, данные цифровизации. Или мы уже говорили с вами про электронное голосование, про эту ящики из-под бананов с мигающими лампочками, где любой результат вам может выдать. Опять же, кто определяет...
голоса надежно прячутся, да, уже ничего не поймешь.
Нам говорят, что здесь все хорошо, шоу, там, блокчейн, ключи. Но вот когда мы сейчас в Государственной Думе разбирали эту ситуацию, и технари выступали, ау, это швах, это полностью неконтролируемая процедура, которая позволяет манипулировать. Это не элемент демократии, это элемент контроля над обществом и манипуляцией голосования. И никто нас пока в этом деле не убедил. Следующая проблема деградации кадров и не подступались к этому, и в системе образования не подступались к решению этой проблемы. Выигрывает, Зюганов часто напоминает доклад для Кеннеди после запуска советского спутника, да, что знает Иван и чего не знает американец Джонни. То есть наша система образования на голову выше. Вот, а мы ее начали, вот эту голову, которая была выше, отрубать и приводить все к Болонской системе и к пресловутому ЕГЭ, а теперь вот еще и в Москве вот вводят эту самую коммерческую систему аудита или контроля экзаменов. Бедные школьники уже, кроме ЕГЭ, ОГЭ, еще одну систему проверки знаний, от которой стонут уже и родители, и дети. Поэтому опять вопрос, а что мы собираемся делать с системой образования, которая недофинансирована, в половину? Что мы будем делать с системой образования, когда через пару лет у нас учителя математики и естественных наук и русского языка в школе будут уже за 60 лет им? И что будем делать, как будем
благодаря
учить детей?
Благодаря повышению пенсионного возраста они смогут работать дальше еще
вот уже,
5
вы знаете,
лет.
Кстати, народ у нас забеспокоился по поводу того, что вот нам надо принять рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что молодежь это до 45 лет. Народ уже, а не готовят ли нас, что у нас будет повышение пенсионного возраста до 70? Кстати, КПРФ проводит народный референдум. Мы вынесли 4 принципиальных вопроса на этот народный референдум. Я хочу сказать, что поддержка за 80-90%. Это и показывают и опросы, и подписные листы. Ограничение всевластия перекупщиков, ритейлеров. Но должны быть не выше 10% наценки на социально значимые товары. Не может картошка, которая закупается у крестьянина по 20 рублей, стоить 70, 80 и 100. И то же самое я говорю про другие продукты борщевого набора, чтобы нам не объявляли. Не может пенсионный возраст в условиях демографической катастрофы быть повышен. Он должен быть возвращен к исходным состояниям. Почему? Потому что 5 лет украдено у семьи, у молодой семьи, потому что бабушка и дедушка могли помогать с внуками, и это способствовало рождаемости. А теперь их вытолкнули на работу, теперь они вынуждены зарабатывать, и понятно, что никакой поддержки младшему поколению в семье нет. Это очень серьезно сказывает. Это один из факторов демографической катастрофы, вот эта пенсионная реформа. Дети войны, 80-летие Победы, дети были, которые наказаны Гитлером, они пережили все эти ужасы, работали, восстанавливали страну, а потом были наказаны Ельциным, потому что их пенсионный возраст пришелся на перестройку и вот этот обвал. Так власть не хочет ничего предложить и помочь вот этому поколению. Поэтому, когда мы говорим об идеологии, ключевое – это в той или иной форме восстановление социальной справедливости. Вот все те пункты, о которых я говорю, это частное производственное общего лозунга КПРФ – восстановление социальной справедливости. Советская державность, советская идеология предполагала вот этот краеугольный камень. За это Советский Союз уважали во всем мире, за это советский опыт тиражировали. И это влияло, кстати, и на политику капиталистических тогда государств, потому что они вынуждены были поддерживать необходимый достаточный уровень потребления и обеспечения своего рабочего класса, своих трудящихся классов. Ведь сейчас, когда там разговоры идут, Трамп собирается сделать Америку снова великой, а встает вопрос, а сколько вы будете платить своим рабочим? И вот теперь вот все это выясняется, что после краха Советского Союза доля оплаты труда не росла, да, все уходило без сверхприбыли, потому что не было вот этого альтернативного, он был уничтожен, советского проекта социальной справедливости, преимущества труда над капиталом. Вот цена вопроса идеологии, еще раз мы возвращаемся. Да, она, может быть, не касается, простой человек думает, да вы нам надоели со своими идеями, но идеи правят миром, и никуда мы это не сделаем. И вот как вы судно назовете, да, так оно и поплывет. Как говорилось, как вы, какие вы идеи примете и будете на деле отстаивать, а не мимикрировать. Вот сейчас пока определенная мимикрия. Вот я сделал себе даже подборочку небольшую, из чего состоит идеология, вот если проанализировать, здесь контент-анализ нынешних идеологических высказываний, да, кусочек евразийства в идеологии нашей партии власти. То есть Россия, Евразия, самобытная цивилизация. Ну хорошо, самобытная цивилизация. Но евразийцы вывозили-то Русь от империи чингизитов, а не с Древней Руси. Поэтому ваш концепт-то какой здесь?
Вот понятно, когда люди видят только странные лица вокруг, они говорят, да нет, это нормально, это евразийцы.
Да. Дальше. От белогвардейщины. Но белогвардейщина – это не только Ильин, Деникин, Колчак или Шкуро, которые... Это белогвардейщина, это и эсеры, это и Комуч, где все-таки была сильная социальная составляющая. Так почему вы от белогвардейщины берете только вот эту правую, которая дальше послужила основанием для профашистских движений, часть этой белогвардейщины?
Только хлыст.
Да. А дальше от Сталина. От Сталина, ну, Сталина, как и от всего советского, ключевая идея социальной справедливости, вы только державность берете. Только где разговор про что Великую Отечественную, годовщину Великой Отечественной войны, про направляющую силу была партия, и вы об этом боитесь произнести. Вы поэтому и мавзолей заштукатуриваете. Вообще-то у меня отец пошел добровольцем на фронт, и он на фронте вступил в партию. Значит, у меня дед по материнской линии, его брат тоже вступил в партию на фронте. Поэтому когда половина членов партии погибла, и коммунистов, и комсомольцев. Поэтому давайте говорить и об этих вещах 80-летия Победы. Потому что зримый пример. Первая мировая война. Цель была понятна и объявлялась, да, мы должны ее закончить в Царьграде, в Константинополе, закончили, да, известно где, Вторая мировая, а то же самое поколение, значит, мы закончили в Берлине и победили Японию, это одно и то же поколение. А значит, идеологические смыслы-то у этого поколения были совершенно другие, и результаты войны совершенно другие. Вы об этом не говорите. Ну и что отберется от Петра Первого? Вот, да, вот великий император, все хорошо. Ну да, территориальное расширение, хорошо. Но вы тогда говорите и правду, что при Петре Первом цена реформ Петра Первого была 20-25% населения. Население России из-за реформ Петра сократилось на четверть. Давайте называйте...
Это им тоже подходит, ведь население сокращается.
Да, да, да. Поэтому идеология, она такая у нынешнего режима наперсточная, состоящая из... разных лоскутов. Так вот, возвращаясь к Владимиру Владимировичу, как там существующая модель капитализма себя исчерпала. Значит, Владимир Владимирович, что вы предлагаете, скажите честно русскому народу? Новую модель капитализма? Ну, хорошо, какая ваша новая модель капитализма? Илон Маск, да, отстаивает новую модель капитализма. Из-за того, что действует Марксов закон тенденции нормы прибыли к понижению, капитализм принял глобальный характер, уже невозможно глобальное распределение капитала, фьючерсы отрицательные, банковский процент отрицательный, ну и так далее, все, что здесь, ну я в данном случае про нефтяные говорил одно время. Значит, Илон Маск исповедует, нужно выйти за пределы семьи, Земли и исследовать Луну и Марс, создавать лунные базы, тогда это в новый оборот войдут новые ресурсы и возобновится воспроизводство капитала. Значит, хорошо, а где наш Роскосмос? Где у нас достижения, аналогичные достижениям Илона Маска? И я вот вынужден был писать очередные запросы в прошлый год в правительство. Ну, самые низкие показатели создания наших орбитальных группировок. Самые низкие. Как мы собираемся противостоять коллективному Западу с таким уровнем? Дальше. Социализм. Владимир Владимирович, вы за социализм или нет? Ну, пока мы... Только Копарев говорит о социализме. Как обществе разумной достаточности, не потреблятства, а разумной достаточности, обеспеченности и социальной справедливости. Хорошо, третий путь. Какой третий путь? И вот мы здесь видим просто вакханалию. Нам навязывают Франко, да, это вот эти самые корпоративизм Франко, Муссолини. Это Ильин. То есть вот что значит подъем на идеологические высоты господина Ильина, всех его теорий? Да? Это корпоративизм, в лучшем случае корпоративизм. Франко и Муссолини. Хорошо, есть еще солидаризм от Штрасснера. «Ночь длинных ножей», если кто из по истории помнит, да, фюрер, национал-социалисты расправились с этим направлением в своем движении. Это третий путь. Дальше, ну и сословный монархизм. У нас ведь очень активно сейчас стали монархисты, и мы понимаем, почему. Потому что унаследование тех состояний, нажитых нашими олигархией в период пресловутых реформ, законными средствами невозможно. Оно не происходит. Вот сейчас идет попытка передачи. К женам не удалось передать. Мы видим все эти процессы. Бедные жены проигрывают олигархам. Сейчас идет от отцов к сыновьям попытка передать. А самая очень удобная форма – вот монархизм, сословное общество. Так что я думаю, что мы, по примеру 98-го года, когда решался вопрос престола наследия Ельцина, то есть что делать, тогда же первый раз всплыла идея этой монархии, что там Борис Николаевич будет регентом при Майкле Кенском, Немцову перезахоронение царской семьи, ну помните всю эту катавасию, что тогда было, и я вполне не исключаю при разговорах о транзите там власти Российской Федерации, опять всплывет эта проблема, потому потому что что? Нужно идеологически обосновывать, ну, скажем так, сохранение награбленного за период перестройки и реформ у наших, нашей олигархии.
И укрепление режима социальной несправедливости.
Да, 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 да.
Ваши оппоненты, они сами себя в первую очередь партия власти называют оппонентами, иногда проговариваются, в частности, что миграция не такая уж и неуправляема, а напротив, все это по согласованию, чтобы в одних регионах не накапливались опасные элементы. Да? В экономике иногда в Думе слышишь высказывания видных, так сказать, ваших оппонентов, что не надо предлагать новый законопроект, который требует, социальный прежде всего, требует дополнительных денег. Денег у нас нет, как бы. Хотя потом показывается, что есть. Ну, про Роскосмос, понятно, может быть, не до этого. Но вот четкий водораздел происходит идеологический. Это действительно КПРФ, хранительница подлинных традиций народа, к которым относится, в первую очередь, социальная справедливость. И другой правый фронт, который нам предлагает незамысловатую альтернативу для народа. Голая вечеринка или пижамная вечеринка. А для себя легитимизацию преступных доходов. Так проще, наверное. И неужели это правда?
Нет, так проще. Эта тенденция никуда не делась, потому что там тоже сидят умные люди. Они понимают, что один дело – глобальный вызов. То есть и большие надежды, что все-таки удастся мятежной провинции, в данном случае глобального мира России, как-то договориться с Трампом и, ну, не с Трампом, но, скажем так, с Вашингтонским обкомом, что, значит, их простят, их не вырежут, но я бы всем вот этим надеющимся отослал бы к советнику Трампа Киту Келлогу, который сказал, что да, нам Россию не победить в войне, в открытой, но это не значит, что Россию нельзя победить вне поля боя. Они уже нас в 91-м году победили. Победа вне поля боя. Значит, это победа за счет пятой колонны, за счет перехвата повестки, за счет навязывания своей системы ценностей. И они уже такой ошибки, которая была в 1991 году, что сохранилось ядро Российская Федерация, порезали нас на 15, историческую Россию на 15 кусков, не допустят. Отсюда все вот эти идеи о деколонизации Российской Федерации. Это как там? Иделю Республика, Иделю Урал, отдельно Якутия, отдельно Дальний Восток, отдельно там казаки и все прочее. Это все еще в 50-е годы 20 века прорабатывалось. И нам сейчас эти все карты, кстати, с помощью киевского режима воспроизводят. То есть официальная поставлена задача деколонизации России. То есть это тот, на что они согласятся примириться. Я нашу олигархию, ну, скажем так, не то что подозреваю, я даже уверен, что она готова согласиться и на такое, как там, лишь бы пить баварское. Да? Может, нужно было проиграть войну в 41-м, да, пили бы бар. Вот они так стремятся пить баварское, думают, что мальчишам-плохишам банку варенья и кило печенья захватчики оставят. Но на кону столь серьезные вещи, что все-таки я думаю, что значительная часть нашего правящего класса все-таки понимает, что он пойдет под вырезание, под глобальное вырезание, поэтому нужно сопротивляться. Но чтобы сопротивляться, нужно смена идеологии, нужна смена политики. Ну а как взять на свои знамена идею социальной справедливости? Это отрезать себе определенные части тела, потому что ты все время хватал, ты все время ищешь кормовую базу, хотя кто там, Полторанин был такой советник у Ельцина, ну, говорит, ну, неужели они не понимают, что столько денег не надо? Нет, оказывается, им столько денег надо. И вот эти вот цифры Форбса, да, за период СВО, насколько на 80 миллиардов выросли состояние нашей олигархии, ну, это, конечно, приговор вот этой социально-экономической политики. То есть, с одной стороны, мы призываем русский народ, коренные народы сражаться, отстаивать независимость страны, бороться с глобальным Западом, а с другой, вот это вот хевра, по-другому я не назову, олигархическая, да, все спит и видит, как бы опять продаться, опять, как вы правильно сказали, как при дедушке, да, как при дедушке. Когда убивали Павла Первого, то говорили, что все будет как при бабушке, да, вот. А теперь нынешняя обиженная элитка, которую выгнали из Запада, будет: нет, мы хотим все как при дедушке. И отсюда Ельцин-центры, отсюда сохранение вот этой вот и либеральной риторики, и либеральных кадров. От телевидения, кстати, вы посмотрите, все ельцинские кадры госпропагандистские, Эрнст с Добродеевым, как сидели, так и сидят на рулении иглой Останкинской. Все, кто ельцинские кадры занимался финансово-экономической политикой, они как сидели, так и сидят. Поэтому здесь еще, если мы хотим побеждать и выживать, нам предстоит еще очень много сражений внутренних.
Что ж, прекрасно. На самом деле, самое время напомнить нашим зрителям и слушателям, что именно на «Авроре» организована партийная ячейка, КПРФ, так и называется «Аврора». Всем желающим вступить следует обращаться в телеграм-канал «Аврора». Секретарь партийчейки Михаил Потемко, он же шеф-редактор канала и ведущий ряда программ. Пишите, обращайтесь, вступайте. Минимум, что вам предлагается сразу, это стать внештатным корреспондентом информационного агентства «Аврора» и принять участие в проекте «Красный репортер». Для тех, кто имеет свои блоги, ресурсы — это просто трамплин и, по сути дела, социальный лифт. И, кстати говоря, на «Авроре» же можно принять участие в народном референдуме КПРФ. Приходите, вначале пишите в телеграм-канал, выходите на связь с Михаилом Потемко, приходите, участвуйте в референдуме. А я благодарю Сергея Павловича за интересную беседу. Мы с ним красной линией обновили черную студию сегодня. Депутат фракции КПРФ, член президиума ЦК КПРФ и доктор политических наук Сергей Обухов на радио «Аврора». Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам!